Россия расширяет формы и методы вовлечения Грузии в свою экономическую орбиту. Вслед за авиасообщением могут открыться и другие транспортные коридоры. Вновь на повестке дня о возрождении абхазского железнодорожного пути через Грузию. Однако и эти коммуникации становятся частью куда более глобального логистического контекста, в который включены все основные региональные игроки. Чем вызвано оживление этой темы, каковы риски и бонусы для разных участников этих проектов, мы говорим за некруглым столом с научным сотрудником Института экономики Российской академии наук Александром Караваевым и с директором Центра исследования транспортных коридоров ПАТы Цагаришвили.
Некруглый стол.
ПАТа, прежде всего, откуда такое разнообразие транспортных коридоров? При том, что, ну, в общем, сообщения-то, в принципе, уже есть. Баку, Тбилиси-Карс, есть, ну, какие-то морские пути, есть сообщения между Турцией и Ираном. То есть из Китая в Европу, в общем, пробит сквозной путь. И тем не менее, мы видим громадье планов и связанных с разблокированием коммуникаций на армяно-азербайджанской границе. Мы говорим о пути через Абхазию из России в Армению. А зачем все это с экономической точки зрения?
Дело в том, что после российско-украинской войны, по нашим исследованиям, приблизительно в пределах 10-12 миллионов тонн грузов по транспортному коридору, который пролегает через Грузию, можно свободно привлечь этот грузопоток в течение 2-3 лет. И транспортные потоки из среднеазиатских стран в обход Азовского моря, и из Китая, и из Турции, из Европы в обратном направлении. То есть в пределах 10-12 миллионов грузопотока у нас намечается. Ну, каверзный вопрос, зачем нам сейчас открывать новые транспортные коридоры, морские, я имею в виду, в первую очередь, из Батуми в Новороссийск или через Абхазию, когда там не налажены ни политические вопросы и инфраструктура. В пределах 15 километров поезда до Ачамчири ходят, нет электрификации. В этом отношении, я думаю, что это неправильный подход, когда у нас есть возможность привлечь такой грузопоток. Проблемы у нас в инфраструктуре, в провозной способности железных дорог, подвижного состава. И определенные проблемы существуют не только на грузинском участке и в Казахстане, там углубление Актауского порта, в Азербайджане там подвижной состав, паромное сообщение. Но есть предпосылки к тому, что мы можем свободно привлечь этот грузопоток. И сейчас идти к тому, чтобы от России сделать такие поблажки, когда уже не за горами 11-й пакет санкций. Зачем нам лезть в пекло, я бы так сказал.
Александр, если делить этот поток, о котором сказал Паатов, 10-12 миллионов тонн, то проект, скажем, Реж-Астара является конкурентом этому потоку. А Россия вроде бы играет в обе игры. Откуда вот это желание иметь столько дорог?
Транспортная сеть, она поэтому и называется сеть, что как бы чем больше разного рода коммуникаций покрывает отдельно взятый регион, тем улучшаются условия для конкуренции, позволяет работать разным компаниям в разных направлениях, улучшают тарифные условия. В ситуации с войной на Украине необходимость как бы действовать более активно. Ну, на самом деле, все эти планы по развитию транспортных коммуникаций на Южном Кавказе, они ведь закладывались еще до ковида.
Почему война вот настолько обострила необходимость подобной сети?
Прервались прямые торговые отношения между Россией и Евросоюзом. Причем тут надо отметить, речь же идет не только о тех грузах, которые прямо подпадают под санкции, а речь идет в принципе о том, что повреждены экономические отношения из-за того, что с одной стороны ряд компаний просто ушло с рынка России, а часть не собирается уходить, товарного потока в любом случае будет завязано на России, но приходится это переоформлять через сопредельные страны. И, естественно, вот тот объем товарооборота, который был между Россией и Евросоюзом, в настоящий момент распределяется между Россией и странами Центральной Азии, Южного Кавказа. То же самое происходит со стороны Китая, потому что часть наращиваемого товарооборота между Россией и Китаем сейчас оформляется как бы через посредством транзита через страны Центральной Азии. Ну и, соответственно, все же эти направления, Баку-Тбилиси-Карс или там направление на юг через Иран, развитием коммуникации МТК «Север-Юг». Они же все направлены в том числе на российский рынок. Потому что если, допустим, Россия использует Турцию как стыковочную страну, как промежуточную страну для выхода на внешние рынки, то, конечно, она будет использовать железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс для поставок в Турцию части своей продукции. Что, в принципе, дороги работают на десятилетия. Допустим, по Южному Кавказу по тому же. Все эти коммуникации, на самом деле, они закладывались еще в конце 19 века, в советский период. Все это будет использоваться на протяжении десятилетий и даже не этими политическими режимами.
Пата, и вот если они действительно закладывались в 19 век, и очень многие проекты, в том числе Реж-Астарак, тоже ему много лет и много раз пытались подписать, почему заработали только отдельные сегменты этой сети?
Касательно железной дороги, соединяющей Азербайджан, Турцию с Россией, я имею в виду Реж-Казвин-Астана, этот проект еще в начале 2000-х был заметку взят, когда развивался коридор север-юг через Каспийское море и как альтернатива рассматривалась в обход Каспия этот проект. Но здесь определенная загвоздка заключается в том, что одно из развилок этой линии Турции с Индии, должны через абхазский участок железной дороги попасть. Но если вот прикинуть приемлемость для Грузии открытия абхазского участка, я не имею политические подоплеки, экономически для Грузии на сегодняшний момент невыгодно открытие этого участка, так как если в этом проекте задействованы три страны, я имею в виду Армения, Россия, Грузия и абхазская сторона, больше всего экономически этот проект нужен Абхазии, так как на сегодняшний день абхазская железная дорога – убыточное предприятие, и привлечение этого грузопотока – это для них приемлемо. Но для Грузии в этом отношении пока призрачно открытие этого участка, и мы не знаем, когда точно откроется. Если бы определенные грузопотоки бы намечались из Центральной Азии в Россию через абхазский участок, то тогда было бы еще понятно, в пределах 6-8 миллионов тонн, это прибыльное дело для Грузии.
Эта дорога же может пройти через Азербайджан и в России, и дальше, минуя Грузию.
Это одна линия, но ответвление существует через Грузию, через Абхазию. Для России приемлем такой вариант, как-то дифференцировать направление. В первую очередь, эта железная дорога выгодна Абхазии. Второе, очередь, это для Армении самая выгодная направленность. И далее для России выгодно, так как трансконтинентальная магистраль уже здесь на ходу, включение иранских и индийских грузопотоков. Но для Грузии это не прибыльное дело.
Александр, давайте поговорим о коммуникациях, которых еще нет, но из-за которых, собственно говоря, идут сейчас ресталища на армяно-азербайджано-российских переговорах. Собственно говоря, если также выстроить по ранжиру интересы сторон, кому и какие именно коммуникации наиболее интересны вот в этом узле?
Прежде всего, для Азербайджана и Армении это наиболее интересно, если мы говорим о перспективе долгосрочной, о перспективе налаживания торгово-экономических отношений именно конкретно между Азербайджаном и Арменией. Сейчас об этом говорить не приходится, но если просто мы поразмышляем в перспективу десятилетий или нескольких десятилетий, то очевидно, что рано или поздно это начнется. Основные два вида транспорта – это прежде всего автомобильный и железнодорожный. Чем активнее будет развиваться их связность на тех дорогах, которые проектируются и которые есть, тем, в общем-то, лучше будет для региона. Во вторую очередь, это уже крупные державы, да, то есть те страны, которые имеют серьезные экономические интересы. Это, прежде всего, Турция, Иран и Россия. Открытие вот этой части бывшей Закавказской железной дороги, да, которая пролегает через территорию Армении, Нахичевань, и дальше, значит, идет через Нахичевань, Армению, и в Азербайджан. Это тот самый недостающий участок, который раньше позволял России выходить по железной дороге напрямую в порты Персидского залива в Иран. Это, собственно говоря, непосредственно тот участок, который позволял в районе Джульфы переставлять пары колесных тележек с одной колеи на другую и, соответственно, проводить грузы дальше, значит, из экономической зоны стран СНГ дальше на территорию Ирана.
Но там, я так понимаю, в самом Иране такими сложной инфраструктурой. А эта проблема стоит перед той дорогой, которую сейчас Россия в Иране готовится строить?
Это два пути в одном направлении. То есть вот когда начались активные переговоры по вопросу соединения между Решт и Астарой, не предполагалось, что в армяно-азербайджанском конфликте возникнут такие условия, при которых можно будет обсуждать, в принципе, открытие этой железной дороги. Да? То есть обсуждение Решт-Астара шло в течение 2010-х годов. Получается, что в том случае, если работы на линии Зангезурского коридора будут активизированы, то вполне возможно, что эта дорога начнет функционировать раньше 2027 года. А это как раз тот временной диапазон, в рамках которого планируется открытие участка Решт-Астара. То есть вполне возможно, если там будет позитивная динамика, то Зангезурский коридор начнет функционировать раньше, чем дорога Решт-Астара. Но в любом случае не помешает наличие и одного маршрута, и другого, учитывая, что перспектив снятия санкций с Россией даже не просматривается даже после окончания боевых действий на Украине. Рост грузопотока в перспективах расширения торговых отношений России со странами Ближнего Востока, Индии, там, африканских стран и вообще вот всего вот этого региона, на который может выйти Россия, он по разным оценкам может доходить до 100 миллионов тонн. А это, собственно говоря, объем, который переваливается обычно за год в Новороссийском порту. То есть это, в принципе, не такие критические величины, но, тем не менее, их еще надо достигнуть, да, учитывая, что, в принципе, там грузопоток по всему коридору север-юг, по всем направлениям движения, он сейчас пока не превышает 15 миллионов тонн.
Паша, если мы говорим о коридорах, связанных с Россией, то же самое Батуми-Новороссийск, и есть ли здесь риски вот этой санкционной опасности?
Я буквально вернусь к вопросу открытия коридора Азербайджана-Армения. Конечно, открытие новых коридоров возможностей – это неплохо, но если посмотреть со стороны Грузии, это дополнительный конкурент. Плюс, если через Джульфу откроется участок, Ветхая становится транзитной страной, который выходит на Турцию. Но это дело каждой страны, но Грузия видит в этом отношении конкурента. Ну, не такой степени, так как если груз из Центральной Азии, допустим, в Европу направляет, этот груз не будет делать круг примерно 900 километров и идти через Азербайджан, Армению, дальше в Турцию и в Европу. Поэтому, что касается новых направлений, вопрос, который затронули, я имею в виду из Батуми Новороссийск, я должен сказать, что и в прошлом году армянская сторона старалась из Поти организовать перевозки на пароме Поти Кавказ. Это РЖДевский паром, который вмещает где-то 40 вагонов, 50 фур. Но этот вопрос не вышел, потому что Патийский порт, который принадлежит в данный момент датской компании, потребовал от армянской стороны, что при отправлении каждого года в онлайн-режиме армянская сторона получала подтверждение касательно каждого груза. Но так и прошел этот год, я имею в виду 2022, и армянская сторона не получила положительный ответ касательно транспортировки своего грузопотока через Патийский порт. То есть вариант А через Патийский порт провалился, так как намечалась перевозка параллельного экспорта, который сейчас расцветает, и в Армении где-то в пределах 1% GDP только от параллельного экспорта. Ну, выходит, это хороший бизнес. И здесь вовлечен и грузинская сторона, и Казахстан, и Киргизстан, это ясно. И сейчас в Батуми я не могу преждевременно доказывать, как удалось эти перевозки. Уже второй раз просочила информация в прессе, второй раз контейнерное судно из Батуми в Новороссийск было отправлено. Поэтому еще раз резонный вопрос. Для нас, для Грузии, самое важное сейчас, на сегодняшний день, открытие новых контейнерных линий к направлению Европы. Варну, Констанцию, Стамбула.
Александр, в какой степени эти транспортные потоки и конфигурации диктуются политическими мотивами и в какой степени экономическими? И то же самое о препятствиях. В какой степени политические препятствия существуют вместе с экономическими?
Я думаю, что как бы здесь настолько тесно переплетено, что трудно говорить о том, что идет в начале. Допустим, в развитии коридора север-юг все-таки основным препятствием было отсутствие экономического интереса. Вот на протяжении многих лет сначала появление вообще самой идеи, да, появление вот этого первого оформленного меморандума между правительствами России, Индии и еще нескольких стран, в том числе Финляндии, которые присоединились в 2000 году, кажется, да, это произошло в 2001 году, более 20 лет прошло. Были какие-то работы, был такой волнообразный такой интерес, определенные всплески в 2000-х, там, в 2010-х годах, но никакой вот действительно какого-то сконцентрированного интереса и больших денег, прежде всего, направлено не было. По какой причине? Ведь не по политической, да, а именно по причине того, что было очевидно, что нужно решить масса вопросов технических, инфраструктурных, и после этого еще вдобавок привлечь основных логистических операторов, которые могли бы направлять свои грузы. Вот это вот все как-то не срасталось. Но когда в результате того, что произошло, да, в прошлом году, для российских управленцев, да, для правительства России стало очевидно, что необходим новое окно, как бы новый выход на рынки глобального юга и востока в том числе, да, потому что тут надо учитывать, что через коридор север-юг будут проходить и китайские грузы, в том числе. Мы здесь как бы видим взаимодействие вот этих вот двух рычагов, политического и экономического. И то же самое, на самом деле, касается всех остальных маршрутов. Ведь, допустим, обсуждение транспортных коммуникаций в направлении восток-запад за постсоветские годы, здесь можно говорить о 25-30 годах, не возникали проекты типа трафика. Это инициатива европейских стран по гармонизации транспортных коммуникаций вот, в направлении восток-запад через Южный Кавказ и Центральную Азию. Потом возник проект «Китайский один пояс, один путь». За эти годы какого-то взрывного такого грузопотока, откровенно говоря, не наблюдалось. Апата вот приводил цифры объема грузооборота по железной дороге Баку-Тбилиси-Кар. 500 000 тонн. Но ведь ожидалось и как бы закладывалось гораздо больше, да, то есть та инфраструктура, которая есть, она способна проводить гораздо больший объем грузопотока. И вот только та ситуация, которая возникла, она как раз и сподвигла изменения грузопотоков таким образом, чтобы как раз насыщать вот коммуникации Восток-Запад как со стороны Китая, так и со стороны европейских стран для того, чтобы организовывать альтернативные линии поставок на российские рынки. Естественно, как бы внимание политическое со стороны западной коалиции будет направлено на том, что каким-то образом ограничивать развитие этого направления именно в плане возможности доставки в Россию грузов под санкциями. Но в то же время все равно в любом случае значительный объем потребительских товаров, которые, ну как бы они не оказываются под санкциями, но оказываются под давлением изменившихся экономических условий, они в любом случае будут стремиться найти вот эти вот транспортные проходы для того, чтобы попадать на российский рынок. А из России, в свою очередь, будет стремление, значит, обнаружить какие-то новые возможности по отправке сырья, какой-то своей продукции, значит, на внешние рынки. Поэтому вот здесь вопросы, которые решаются и возникают исключительно как бы бизнес-среде, они стыкуются и взаимодействуют с теми вопросами, которые как бы необходимо решить на политическом уровне.
Гостями «Круглого стола» были Паата Цигаришвили и Александр Караваев.